Книжная полка.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире Сергей Арабий, «Книжная полка». Между прочим, сегодня 10-е, юбилейное, ну и дай бог не последнее. Спонсор программы по-прежнему магазин «Дом книги», предлагающий возможность индивидуального заказа книг, выбора школьных учебников на будущий год. Сегодня сдерживаю обещание, которое дал пару эфиров назад. В июле я рассказывал про разные национальные литературы, которые никто не знает. Про африканскую, про афганскую, например, про канадскую литературу, которую филологи вообще выдумали от начала до конца. И так возник повод поговорить о современной китайской литературе, которая, во-первых, довольно разнообразна, во-вторых, Китай наш сосед, и почему бы им не поинтересоваться. Ну, что знает о китайской культуре любой человек? Он знает, прежде всего, что китайская культура очень древняя. Это правда. Существуя почти 4000 лет, Китай считается самой долгой, непрерывающейся цивилизацией. Ну и обозревать все эти века было бы сейчас, конечно, жестоко. Китайская литература примерно начинается с Ши Цзин, книга песен, включает всем известных поэтов Ли Бо и Ду Фу. Ну, как всем известных. Это наиболее, я бы сказал, популярные имена, да. Но, забегая вперед, предупреждаю, что про китайскую поэзию сегодня не буду говорить вовсе. Будем говорить про прозу. Причем прозу русскому читателю доступную. Все, что назову, переведено и может быть вами куплено. Так вот, самый известный современный китайский прозаик в мире – это Мо Янь, который в 2012 году получил Нобелевскую премию по литературе. Автор многих книг «Страна вина», «Красный Гаолян», «Большая грудь, широкий зад» и другие романы «Перемены», книжка его мемуарная. Нобелевку ему дали, цитирую, за галлюцинаторный реализм, который объединяет народные сказки с историей и современностью. Надо сказать, что это очень, очень точное определение. Например, «Страна вина». Роман, изданный у нас первым, о нем писали больше других. Такая сложная, странная, сложно придуманная история про то, как в одной китайской провинции якобы высокопоставленные чиновники едят младенцев. И глупо задавать вопрос, правдив ли этот сюжет или неправдив, потому что Китай в романах Мо Яня – это страна, которая узнает себя в кривом зеркале. Это тот самый магический реализм, нечто у нас может быть близкое Гоголю, Платонову. Вот «Мертвые души Гоголя» – это настоящая Россия или нет? Или, скажем, коллективизация, описанная в «Котловане». Вот тоже и у Мо Яня. Доступны ли у нас его книги? Тут интересная история. У нас Мо Янь не то что издан, а издательство «Амфора» в том самом 2012 году, на следующий же день после присуждения ему Нобелевской премии, выпустило в русском переводе роман «Страна вина». Повторяю, на следующий же день. И что характерно, примерно та же история у того же издательства, у «Амфоры», была до того с нобелевским лауреатом Гертой Мюллер, оперативно изданной, а до того с Дорис Лессинг, а до того с Памуком. Ничего себе. Как будто у «Амфоры» есть какой-то влиятельный инсайдер внутри Нобелевского комитета, который сильно заранее, потому что представьте, сколько времени нужно, чтобы, во-первых, перевести, во-вторых, издать книгу. Инсайдер, который сильно заранее выдает им имя будущего лауреата, а они уже подгадывают выход его романов на русском. А с Мо Янем была еще одна забавная история. Фанаты, называющие себя литературными туристами, повадились навещать дом, в котором писатель провел свое детство в провинции Шаньдун. Причем с корыстными целями. То украдут редиску с его огорода, то соскребают землю, то вообще чуть ли не разбирают по кирпичику его дом. Застигнутые с поличным, воры признались, что планируют рассыпать украденную землю рядом со своими домами, чтобы таким образом к ним перешел литературный дар Мо Яня. Вот такой вот магический реализм. Еще одно имя, которое нужно назвать, которое важно назвать, китайский современный прозаик Юй Хуа, писатель, детство и юность которого прошли во времена культурной революции. В 60-е годы, он 60-го года рождения, и это отразилось в его произведениях. Скажу о двух его книгах, горячо их порекомендую. Это, во-первых, небольшой роман под названием «Жить». «Жить. История китайского помещичьего сынка, который проиграл в кости все состояние своей семьи, а на дворе между тем 20 век со всеми вытекающими для новоиспеченного бедняка последствиями. Он застал и гражданскую войну, и культурную революцию. Вообще говоря, довольно жестокая, даже трагическая книга. Она полна смертей. Весь род, вся семья этого героя практически вымирает. Но, тем не менее, рекомендую. Тем не менее, понимаете, тот случай, когда, несмотря на всю жестокость и трагичность, автор добивается прямо-таки толстовской, шолоховской высоты взгляда. То есть впечатление от этой книги, ну, не то чтобы светлое, но высокое и, я бы сказал, гармоничное. Это такая китайская судьба человека, да? И Юйхуа в некотором смысле такой китайский Шолохов или китайский Толстой. Замечательный роман. Вторая его книга, документальная, тоже довольно небольшая по объему. Она называется «10 слов про Китай». Это 10 эссе о родине писателя, о 10 самых важных китайских понятиях, как Юйхуа их себе представляет. Среди этих 10 слов, например, «вождь», или «революция», или «народ», или слово «липа». Имеется в виду знаменитый китайский контрафакт под этим. Одна из самых увлекательных глав, надо сказать, называется «Чтение». Про дефицит книг в эпоху культурной революции в Китае. Ну, вообще говоря, все главы книги хороши. И Юйхуа предстает здесь очень обаятельным рассказчиком. Он ориентирован как на Азию, так и на Европу. Он умеет взглянуть на свою родину иронически. Поэтому 10 слов про Китай, 10 комментариев к этим словам очень содержательны. Вообще, надо сказать, что всем современным китайским писателям очень повезло с материалом. Ну, повезло, это слово можно взять здесь в кавычки, можно не брать. Но, как бы то ни было, история Китая 20 века – это сюрреализм, это реальность в кривом зеркале, это множество странных типажей. Это в некотором смысле история, которая отражается в истории Советского Союза, да, потому что во многом эти страны, как известно, были связаны и подобным путем шли. Но в Китае это все имело другое продолжение, и в головах у жителей страны отложилось совершенно иначе. Многое смешано в этой реальности, что видно и по историям Мо Яня и Юйхуа. Многое смешанное. Революционный пафос, маоизм, фольклорная магия, очень странная, очень увлекательная. Нынешний капитализм, нынешние инновации. И отсюда постоянный привкус сюрреализма в китайской прозе. Конечно, мы читаем ее во многом за фактическими подробностями. Нам интересно, чем люди там жили и живут, но этот сюрреалистический привкус так или иначе чувствуется и совершенно незнакомую нам ноту вносит. Если вы хотите понять, что происходило в Китае, скажем, во времена той же культурной революции в самом деле, что там действительно творилось при Мао Цзэдуне, вам нужна его биография, документальная биография, которая несколько лет назад вышла в серии «Жизнь замечательных людей», серии ныне вновь знаменитая, там много всего интересного издается. Биографию Мао Цзэдуна в серии ЖЗЛ написал Александр Панцов. Большой знаток китайской истории. В интернете вы найдете как минимум пару его биографий, биографию Дэн Сяопина и биографию Мао Цзэдуна, а также некоторые лекции по современному Китаю, я их рекомендую. Все остальное скажем через пару минут после перерыва. Спонсор программы «Магазин Дом книги». Услышимся после паузы.
Книжная полка. Радио «Комсомольская правда», Благовещенск. 106 FM. Радио «Комсомольская правда», Благовещенск. 106 FM. реклама.
Магазин «Дом книги». Здесь есть все для вашей успешной учебы. Например, канцелярские товары и учебные пособия для студентов и школьников. Здесь же, в магазине «Дом книги», широкий выбор художественной литературы и возможность заказать нужную именно вам книгу или учебное пособие. Доброжелательные и компетентные консультанты помогут оформить индивидуальный заказ. Все это в магазине «Дом книги». Наш адрес – улица 50 лет Октября, 42/2, рядом с автовокзалом. Телефон 777-505. Стоит запомнить – улица 50 лет Октября, 42/2, магазин «Дом книги».
Без возрастных ограничений. Телефон рекламной службы радио «Комсомольская правда» Благовещенск. 20 19 35 и 20 19 40. Лето. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» Благовещенск. 106 FM. Радио «Комсомольская правда» Благовещенск. 106 FM. Книжная полка.
Сергей Аробий, «Книжная полка». Мы продолжаем. Спонсор программы «Магазин Дом книги». Мы продолжаем говорить о современной китайской литературе, преимущественно о современной китайской прозе. До перерыва говорили про самого титулованного, известного китайского прозаика Мо Яня и про, может быть, менее известного, но у нас тоже переведенного и не менее замечательного прозаика Юйхуа. А кого еще из китайских авторов у нас переводят? Ну, знаете, многих, в том числе, переводят беллетристику, жанровую литературу. Тут я назову писателя Лю Цисиня и его роман «Задача трех тел». Книга неимоверно популярная в Китае. Там Лю Цисиня называют генералом научной фантастики. Книга, получившая на Западе премию Хьюго, это тоже важный знак. У нас этого автора открыли в прошлом году. Жанр книги, как вы уже поняли, научная фантастика, триллер. И довольно популярный в Sci-Fi сюжет о контакте с инопланетной цивилизацией. О том, как еще в 60-х годах человечество сделало первую попытку связаться с другими планетами, но никто не ответил. А спустя полвека ученые всего мира вдруг обнаруживают, что законы физики на Земле стали отказывать, что фото- и видеотехника по всей планете начинает транслировать странный обратный отчет. И все это очень подозрительно. И ясно, что не обошлось без пришельцев. Ну, тут русскому читателю сразу вспоминается как минимум за миллиард лет до конца света, да, братьев Стругацких. Ну, довольно увлекательная сюжетная линия. Много в этой книге у Лю Цисиня цепляющих эффектов. Вроде загадочные видеоигры. Прочитаете, поймете. Или вот тех самых цифр, которые отсчитывают обратное время, внезапно появляясь на фотографиях. И это только первый роман трилогии под названием «В память о прошлом Земли». Третья книга уже переведена и вот-вот выйдет в сентябре на русском. Все три книги у нас уже изданы. Итак, китайская фантастика, Лю Цисинь, «Задача трех тел». Разумеется, есть в Китае своя литературная благосфера. Как и в России, соцсети дали новый шанс прежде всего поэзии, поэтам. Показателен пример сетевой поэтессы Юй Сихуа. Ее звезда взошла пару лет назад благодаря приложению WeChat. И вот уже критики пишут о ней как про китайскую Эмили Диккенсон. И вот уже книги ее расходятся в какие-то невероятные сроки. При этом Юйси Хуа родилась в хубэйской деревне с церебральным параличом. Жизнь ее была довольно несладкой. И до сих пор там живет. И где бы, спрашивается, она была без интернета. Да и мы все, если подумать, где бы были без соцсетей. Да. А вот такой момент, такой литературный аспект, литературная благосфера Китая. В общем, со времен четырех классических романов литература Поднебесной прошла довольно большой путь. И вот, понимаете, какой парадокс. Мы с вами преимущественно говорим сегодня о жанре романа. А надо сказать, что в Китае к роману, который мы с вами привыкли считать жанром сугубо европейским, в Китае к романам всегда относились намного серьезнее, чем в Европе. И филологи утверждают, что вплоть до 18 века китайские романы, может быть, были более качественными и более распространенными, чем романы любой из европейских стран. И к началу 18 века в китайской литературе уже существовали свои Толстые и Достоевские. Существовал свой романный канон. Европа в это время ни о каком каноне даже не помышляла. Но в результате сегодня о китайских романах мы с вами ничего не знаем. Об этой многолетней истории китайского романа ничего не известно. Ну, кто-то помнит, что было четыре классических тех самых романа «Троецарствие», «Речные заводи» и так далее. Но это уж очень давно. В чем же дело? Как раз в том, что в Китае к роману относились намного серьезнее, чем в Европе. То есть комментировали, изучали, читали фактически с карандашом в руках. И это очень тормозило китайский роман. Он был предметом изучения, но не предметом популярного чтения. Он, понимаете, не был бульварным чтивом, в хорошем смысле слова, и это его затормозило. И такая неторопливая, комментирующая с карандашом в руке манера чтения европейскому читателю была совершенно непонятна. Поэтому Свифт, Даниэль Дефо, а потом Диккенс, а потом Бальзак, а потом Достоевский очень обогнали, скажем так, восточную традицию. Помимо всех остальных социальных, политических причин, помимо того, что Азия и как таковая долгое время Европе была не совсем известна и не совсем ей понятна, вплоть фактически до 20 века. Вот такая история. Но надо сказать, что сейчас китайцы берут реванш. Недавно Рюдигер Вишенбарт, это ведущий мировой эксперт по книжному рынку, к открытию франкфуртской знаменитой книжной ярмарки очередной подготовил обзор книжного мира. Свежий образца 2018 года. И вот что оказалось. Согласно этому документу, книжный мир, в общем, на грани апокалипсиса. И все в порядке только у китайцев. То есть, бумажные тиражи падают, бумажная книга, в общем, умирает, в сети книжки никто покупать не хочет, хочет читать их бесплатно, скачивать в пиратских библиотеках, но это только в Европе. Книжная же индустрия Народной Китайской Республики на подъеме уже который год. Вот именно на подъеме. Китайцы много читают и на бумаге, и онлайн. И останавливаться не собираются, рынок растет. А Россия, кстати, в этом обзоре, если вы почитаете, дорогие друзья, нет вовсе. Потому что по мировым меркам, да и по европейским меркам, книжный российский рынок уж совсем ничтожен, чтобы европейские эксперты его замечали. В общем, хоть мы с вами ничего не знаем о китайской литературе, и она для нас загадочна, и она для нас таинственна, но мы за нее можем быть спокойны. С китайской литературой в данный момент все в порядке. Я перехожу к вопросам, которые подоспели к эфиру. Приятно, что вопросы постепенно трансформируются в заявки. Вот такая заявка. Сделайте программу про аудиокниги. Ну, понимаете, я боюсь, что это будет неинтересно, целую программу делать про аудиокниги, потому что все-таки это только форма. Все-таки это только озвучивание уже готового содержания. Ну, кому-то удобнее читать глазами, а кому-то удобнее слушать. Вот вся разница. Я слушаю мало. Ну, если что-то рекомендовать из последних аудионовинок, то, скажем, можно посоветовать записи Дмитрия Быкова, который недавно для Ардиса, знаменитого того самого издательства, начитал несколько произведений, начитал «Пикник на обочине», «Собачье сердце», «Гамлета» и сопроводил это своими лекциями про эти книги. Но это довольно любопытно послушать. Еще один вопрос. В чем секрет хорошего детектива? Хороший вопрос, понимаете? Сложный вопрос. Секрет в том, я думаю, хорошего детектива, чтобы в финале все сошлось самым, я бы сказал, самым неожиданным и самым логичным для читателя образом. Вот такой у меня будет рецепт. Но секрет-то этот, в общем, не хитрый. Секрет этот всем известен. Понятно, как сделать. А вот воплотить его довольно трудно. Я говорю это ответственно, потому что мы с женой как-то пробовали сочинять детективный роман. Это довольно сложное дело. Ну, и выдающихся детективов поэтому очень мало. Несмотря на такое развитие жанра. Мало выдающихся детективов. Я в таких случаях называю... Ну, чтобы ограничиться самыми-самыми качественными примерами, ну, скажем, исчезнувшую Гиллиан Флинн или гений Джесси Келлермана. Замечательные книги. Но всегда еще прибавляю романы Кейт Аткинсон, которую люблю, люблю уже долгое время. Да? Замечательный шотландский англоязычный прозаик. Следующий наш эфир... с вами будет приурочен так или иначе к Дню знаний, видимо, к 1 сентября. Это хороший повод для нас поговорить, вы знаете, о литературе познавательной, о литературе полезной, о нонфикшене. Поэтому анонсирую следующий наш эфир. Поговорим о документальной литературе. Жанр сейчас на подъеме. А это был Сергей Аробий, «Книжная полка», спонсор которой магазин «Дом книги». Я с вами прощаюсь. Всего доброго.